И в свете рассуждений, проведенных выше, хотя в них меня не устраивает неоконченность некоторых линий, и вот непонятно мне чего-то, уже, в общем-то, до конца беседы не так далеко, будут ли они закончены вообще, или они были запущены просто для того, чтобы воспользоваться частью из них. Но обычно это не так. Так вот, в свете проведенных рассуждений, где мы исходили из того, что спускание в Египет – это была подготовка к дарованию Торы, подготовка, в частности, ну вот, вот эта линия стала нами разрабатываться, и другая была заброшена полностью, связана была с необходимостью привлечь евреям, даже самым простым, даже евреям, души которых пережили одевание, то есть вот спустились в мир непосредственно из крайне низких аспектов, и поэтому не обладают такой высокой степенью раскрытия, как у праотцов, привлечь им нечто от ступени праотцов. Вот с этой точки зрения становится понятна механика разделения на три мнения, которые мы привели в начале беседы относительно 70 душ. 70 душ – это тот, прости господи, человеческий материал, который должен был спуститься в Египет для того, чтобы там пережить изгнание, пережить высокую степень сокрытия и именно благодаря преодолению этого сокрытия приобрести, насколько я понимаю, вот нечто подобное ступени праотцов, такой вот личный, достигнуть таких вот личных взаимоотношений с божеством, непрерывных, постоянных, подобно тому, что было у праотцов. Это спускание должно было сопровождаться одновременно, хоть это и спускание, и специально спускались, были спущены в Египет не 12 колен, а то, как они представлены в форме 70 душ, то есть на более низкой ступени. Это спускание должно было быть обеспечено, несмотря на то, что целью этого спускания было именно сокрытие, вот переживание сокрытия, переживание изгнания, переживание, ну, как бы падения, вот несмотря на это падение, евреям предстояло себя проявить как евреям, несмотря на это, должно было с ними в Египет спуститься некоторое начало, которое предохранило бы их от того, чтобы они в Египте увязли, чтобы Египет их не победил, короче говоря, чтобы клипа и не победила их, не сокрыла полностью ту искру, которая в них присутствовала. И одно из мнений предлагает, описывает этот процесс как спускание вместе с ними Якова. И с этой точки зрения Яков должен считаться внутри этих 70 душ. Вот Яков – это предохраняющее начало. Яков – это аспект мира Ацилус, который предохраняет евреев от того, чтобы они не потерялись, короче говоря, в изгнании. Наверное, можно сказать шире, это образ праведника, который постоянно присутствует вместе с еврейским народом в том месте, где он находится, предохраняя их от того, чтобы не утонуть в клипе, не утонуть во зле. Но этот такой вариант объяснения обладает изъяном, а именно Яков, спускаясь вниз, входя в число 70 душ, он на самом деле в каком-то смысле исключает полноту сокрытия, которая должна была быть достигнута, поскольку он один из трех праотцов, который... ступень которой должна была быть привлечена евреем. Если он сам спускается вместе с ними в Египет, то тогда теряется смысл всей этой затеи в определенном смысле. И отсюда другое мнение, что сам Всевышний в форме Акодеш Боругу, святой благословен он, спустился вместе с ними в Египет. Вот был посчитан, вернее, важнее тут не то, что он спустился в Египет, поскольку Всевышний спускается во все изгнания, в которые евреи выходят. Вообще шхина следует за евреями в те места, куда они приходят. Важнее то, что и Всевышний присутствовал внутри совокупности 70 душ. Он считается вместе с 70 душами. В чем здесь фокус? Святой благословен он, это свет Макев, свет, божественное присутствие, которое неощутимо, которые находятся за рамками сосудов, неощутимы, непостижимы и так далее. Вот в такой форме он, кстати, я бы поставил вопрос, а как он может быть посчитан вместе с 70 евреями, если в числе, вернее, 70 душ, если он вот настолько отстранен от существования. Но это, наверное, ответ на этот вопрос существует. Так вот, Рэбе говорит, что он, с одной стороны, может быть посчитан в числе 70 душ, с другой стороны, его присутствие, оно нерегистрируемо, оно не способно нарушить, вернее, не способно, а вот сознательно не нарушает. Не нарушает сокрытие, которое ищется Всевышним от этого спускания. А вот мнение о том, как Ехевед дополнила собой, и сейчас мы именно и будем заниматься, и нас оно интересует в первую очередь, поскольку оно соответствует простому смыслу и так далее. Мнение о том, наверное, в первую очередь, мнение о Ехевед, как она дополнила число 70 евреев, спустившихся в Египет, это мнение появляется как иллюстрация веры, как иллюстрация того, что, собственно, ищется от спускания. Евреи должны были достигнуть ступени праотцов, которая описывается как наличие у каждого еврея врожденной вот такой вот веры во Всевышнего. И дальше мы с вами проговорили идею Ейхевед, идею женского начала вообще, и Ейхевед в частности, как начало, связанного с Малхус, а следовательно, с двумя противоположностями. Изгнанием, с одной стороны, и верой, с другой стороны, что и является моделью вот этого процесса, описанного нами выше, ради которого и было обустроено, как бы, спускание в Египет. То есть, важно, мне кажется, здесь подчеркнуть, что с точки зрения наших рассуждений, каждое из этих мнений, мы же, в общем-то, искали-то, исходным вопросом был поиск логики и понимание того, как взаимоотносятся три мнения, изложенные нами в начале беседы по поводу 70 душ, которые евреи, спустившиеся в Египет, каждое из мнений, оно оказалось не то, что там спорящим, что одно мнение спорит с другим или что-нибудь в этом духе. Каждое из мнений оказалось иллюстрацией некоторого момента, скажем, описывающего процесс спускания в Египет. И с этой точки зрения, разумеется, не противоречащим другим. То есть, если мы описываем процесс с разных сторон, какой-то процесс мы описываем с разных сторон, там, не знаю, с физиологической, с художественной и какой-нибудь еще, то они имеют право получиться достаточно разными, эти описания. То есть, ну, они, безусловно, получатся разными, потому что мы будем их описывать немного по-разному, понимая процесс, наделяя разные фрагменты, различные фрагменты, отличные друг от друга, наборы фрагментов процесса, как принципиальные, как ключевые, скажем. Но при этом они совершенно не обязаны противоречить друг другу, различаясь. Также примерно и здесь. То есть вот эти два, мы, кстати говоря, вначале разделили эти мнения на группы. Группы, где Яков и... С одной стороны, Яков и Святой Благословен Он – это наивысшее, дополнившее число 70 евреев, и Йохевед – наинизшее, дополнившее число 70 евреев. Ну вот у нас и получилось. Яков и Святой Благословен Он – это иллюстрация того, как вместе с временем изгнания спускается некоторое начало, которое более возвышено, чем они, скажем, и гарантирует их сохранность в изгнании. При этом различие между этими двумя мнениями, вот взгляд на то, чего должно достигать, каким должно быть сокрытие в Египте, какой степени оно должно достигать. А Йохевед – это про веру, который, то есть про цель спускания в Египет, про цель изгнания, то, чего должно быть достигнуто. И с этой точки зрения принципиально, что Йохевед – наиболее низкий аспект, потому что она Малхус, как завершение Седри Шталшус, вот то начало, которое спускается, ноги ее спускаются на смерть и так далее. И надо сказать, что уже понятно, что эти три мнения, они просто разные взгляды на то, что происходило. Разные взгляды, вернее, даже не разные взгляды, а может быть один взгляд только с разных сторон на этот процесс. И даже мнения с Яковом и Святым Благословенным, они не противоречат друг другу, на мой взгляд, поскольку мнение о святом благословен он описывает одно, некоторую постоянную, там, скажем, присутствие Всевышнего с евреями в изгнании, если переносить, распространять это на изгнание вообще, присутствие Всевышнего вместе с евреями в изгнании, которое, с одной стороны, не мешает изгнанию быть изгнанием, и поэтому реализует задачи, которые изгнание ставит перед собой. А изгнание — это функциональная вещь, изгнание — это процесс, который Всевышний организуется, направляется на решение определенных задач. Евреи в изгнании решают чрезвычайно важные задачи бытия, которые должны привести к полному окончательному освобождению в окончательном итоге. А с другой стороны, Всевышний их при этом охраняет, защищает, предохраняет их, в частности, от того, чтобы не утонуть в изгнании. Вот такой есть момент. А есть присутствие цадика в изгнании, который, да, действительно, который вот, ну, смягчает изгнание в определенном смысле, который сокрытие и изгнание уменьшает, вот он сближается. Это вот другой элемент, другой вариант развития, другой вариант решения той же задачи, там, какими-то другими средствами присутствует на самом деле. Актуально и то, и другое, причем актуально в каждом поколении, в каждом знании и так далее. А Йойхевет – это про задачи изгнания. И получается, что вся эта, весь этот разговор насчет того, там, 70 душ так или эдак, вопрос о том, что считать, как считаются, даже в русском языке хорошо получается, знаете, как считается, что вот, и одновременно тот же самый глагол означает счет, от слова указывать на счет, как сосчитать. Так вот, то, как считать, это зависит от того, что считается главным в изгнании. На что смотреть, в какую сторону в идее изгнания смотреть. Ну вот получилось такое отступление. Прошу прощения, если что. Пункт ХС. Страница 223. Продолжаем изучение. В Алпизе ешли вайрдос ва воздер минин фун шишим вошеиш фун кол нефиш абол янкев мисраймо из алдерех ун алдерех зашлоишим вошелоиш фун дебнейлея вергизог влошен кейво. И отсюда понятно. А нет, вот все-таки вернулись, видите, к разговору, я думал, что все, это потерялась эта тема насчет женского и мужского рода числительных, смотри, позапрошлый урок. В соответствии с этим становится возможным объяснить, почему в подсчете шишим вошейш, 66 душ Якова, которые приходят в Египет, и подобно этому, чуть выше, 33 сыновей Леи, применяется женский род, числительные стоят в женском роде. Вайликер, иньонов, пулосов, унголос, митсраем, имунов, фарбунден, из фарбунден, митпхинес, накеевас, фирзамалус. Потому что главным во всем, во всей этой истории, ну и, наверное, поэтому Раши избирает это именно объяснение, да? Главным во всей этой истории со изгнанием, со спусканием в Египет, является идея женского начала, идея Малхус. Умвим из этих БПО, или как мы видим также в практике, аздеринина иммуна избеголы мербаношим вибаношим, мы видим, что вера присуща женщинам более чем мужчинам. Умбихлолус и мизусфарбун мидиш вотим меркавту сатоя, и в общем плане это связано с коленами, нижней колесницей, а Меркова Цупхинас Малхус, которая представляет собой колесницу, аспекту Малхус. Доз есть, ну, то есть вот эта вот система, у нас есть верхняя колесница, это наши праотцы, и это колесница мира Ацилус, а нижняя колесница, это колесница мира Брия, колесница, которую составляет Швотим. Мы обычно с вами использовали для ее описания вот эту вот метафору котла, море, в кавычках, которое сделал Шлойма, огромного чана, который стоит вот на 12 быках, которые развернуты в разные стороны света, по 4, что, по 3 быка в каждую сторону, 12 быков. Вот эта вот модель чана огромного, вот этой емкости, в которую наливается вода, который, принимающего начало сосуда, которая стоит на 12 коленах, каждый из быков соответствует колену, на 12 коленах, это и есть идея нижней колесницы, то есть Малхус, вот этот чан соответствует Малхус, который зиждется на 12 началах мира Брия, которые его поддерживают, нижняя колесница. Так вот, эта колесница именно аспекту Малхус, доза есть. Дертойхена, инина, фумпхина, снуква, избихлол, бадишвотим, то есть получается, что именно колено, о спускании которых мы и толкуем вот все это время. То есть именно колено спускаются. Все время мы подчеркиваем, что колено слишком высокое начало, чтобы и напрямую через них была реализована задача спускания в Египет. Но, собственно, тяготы египетского рабства начались только после того, как умерли все колена. Это Раши приводит в комментарии, да? То есть египетское изгнание началось по-настоящему именно после того, как все колена ушли из мира. Так вот, именно колено, поэтому колено в форме 70 душ решает эту задачу, именно колено, они связаны с Малхус более. Возайн фарбун мит Малхус визикум торопный ломас бридицы Россия. То есть они связаны с Малхус именно в той форме, как Малхус спускается в миры бридицы Россия. Они и Малхус на них зиждется в мире Брия. Машенкин, Диови, Зайнмеркафт и Лоя. Наши праотцы – это высшая колесница. И Нацилус, в мире Ацилус, Зехерфар и Слабшус на Бриице России. Высшее одевание в Бриице России. Уналдерзе из Мадригас Йосиф, подобное к еду. И подобно этому идея ступени Йосифа. Йосиф зачастую связывается с Есод де Ацилус, в отличие от своих братьев, как возвышающийся над своими братьями, отдельный от него. Ну, в этом плане, наверное, если так считать, то так, ну, это тема для отдельного исследования, вроде вот этой сихи, как раз вроде этой беседы. Тогда Йосиф рассматривается, там, Йосиф и Леви чуть особняком, тогда Ефраим и Менаше в числе колен. Воздерибер, Штейдер, Миспар, Белошин, Кейва, Шишин, Вашейш, Ба, Але, Андере, Швотим. По этой причине, да, так вот, по этой причине число 66, оно касается именно и только других колен, Машенкин, Бенегетсу, Йосиф, а у Йосифа, в пересчете Йосифа, ну, такой маленький пересчетик, там, где Йосиф и его два сына, там используется исключительно, там используется мужское начало, потому что Йосиф имеет отношение к другой епархии, как бы. Он в мужском мире. Как, кстати говоря, и Ацилус по отношению к Бриице России, это мужской мир по отношению к женским мирам. Бифратиус обер издешлеймус и индермиспар фун шивим нефешабо мицраймо индер ерида фарбун мит ехевит. Если говорить более частным порядком, то мы скажем, что полнота при этом, полнота в Иосиф тоже спускается в Египет, в определенном смысле. Полнота числа 70 душ, приходящих в Египет, в ходе спускания он связан именно с Йохевет, Пхинасишу, с аспектом женщины, Шенойлда, Ми Бейнахоймас, канал, которая была рождена меж стен Египта, то есть, ну вот, связана с той специфической особенностью Йохевет, что именно она, в отличие от всех остальных, от остальных 69, кстати говоря, почему остальные 69 сыновья, кстати говоря, сыновья Йосифа, они тоже родились в Египте. Йосиф на момент спускания находился в Египте, его сыновья родились в Египте, наверное, потому что их невозможно считать вместе с остальными. Благо, они выделены из остальных как мужское начало, наверное. Ну, это уже такие совсем хитрости, не хотелось бы здесь сочинять чего-то собственного. Ну вот, во всяком случае, здесь, во всяком случае, пункт закончился. И если я правильно понял, что я бы хотел сказать, это Йохевед, она является выдающимся описанием, вот такой выдающейся личностью, метафорой, которая описывает спускание в Египет именно в том ключе, в котором мы занимались им выше. Она женское начало, при этом она женское начало именно в том смысле, как женское начало связано с изгнанием, со спусканием в Брит-Россия, если там следовать метафоре с Малхус, ибо она единственная из спускавшихся в Египет, из приходящих в Египет, родилась уже в Египте, родилась уже вот на грани вхождения в Египет. Пункт С. С Блайди Шайла остается вопрос. Фарвос из Израмидайцу Зогне ин Пиргидраби Лезрин с Яхзу Кола с Хорим Шишим Вошейш. Остался у нас вопрос насчет мужского и женского рода. То, что Пиргидраби Лезр подчеркивает, что в ходе, что вот эти 66 людей, это были посчитанные мужчины. Ну, помните, наверное, там я еще ошибся. И поэтому это запомнилось, во всяком случае, мне. 66 в Пирке Драби Лезер, там говорят, что не с Яха, с Укола, с Хорим посчитались, в данном контексте посчитались все мужчины, и получилось 66. Так а там же в том подсчете, о котором идет речь, там среди этих 66 расписаны Дина и Серах Басошер, по меньшей мере, да, то есть они входят в счет. Ингохинами эсредзих дортня нит веген доминен аймуна. Дек таки да, отвечает Ребе. Там говорится не о идее веры, а вос ишай бая иша мер, которая имеет большую связь с женским началом. Из до хобер инс хорим мудгаш. А в мужском начале подчеркивается, среди мужчин подчеркивается, нит нордеринин фонфон, нит нишка вернен голос, норадраба. Не идея того, что не залипание в изгнании, но напротив, айнемендем голос иш даркелех боиш. А идея захвата изгнания. Как сказали наши мудрецы, мужчина, путь его захватывать. Вернее так, в мужчинах подчеркнута не только идея незалипания в изгнании, но более того, напротив, идея захвата изгнания. И в этом Ребе видит противоречие, на первый взгляд, тому, что говорится выше. То есть, пирки драби лезер, повторим более ясными словами, пирки драби лезер настаивает на том, что посчитались мужчины. Если я правильно понимаю, здесь Ребе уже рассматривает вот этот подход к тому, каким родом пользоваться и как описывать. Там, мужчины посчитались, получилось 66, но там же было две женщины. То есть, с точки зрения наших рассуждений, насколько я понимаю, уже к этому мы не относимся вот так вот педантично. Там раз были две женщины, значит, нельзя сказать, что мужчины посчитались. Надо было сказать мужчины и женщины. Понятно, что Пиркей де-Рабби Элиэзер, будучи книгой такой достаточно внутренней, оперирует этим материалом в известной степени свободно. И если необходимо, Пиркей де-Рабби Элиэзер, в конечном итоге Пиркей де-Рабби Элиэзер могли бы сказать, евреи посчитались, получилось 66 человек. Ну, и, наверное, так и требовалось бы с точки зрения педантизма и вот такой вот, ну, достаточно плоского и тупого взгляда на данный текст. Но Пиркей де-Рабби Элиэзер важно подчеркнуть некоторые вещи, очевидно, поэтому он настаивает на том, что посчитались мужчины, несмотря на то, что это противоречит фактологии. Там были еще и женщины. Но Пиркей де-Рабби Элиэзер это не принципиально, он все равно настаивает, что это были мужчины. Хорошо, мы готовы ему это простить, если это действительно должно выражать некоторую идею. Но дело в том, что мужское начало вроде как выражает идею обратную той, которую требуется донести. Женское начало в большей степени описывает, ну, как мы выше ее предъявили, во всяком случае, и как мы рассуждали относительно изгнания и вот, там, цели и задач, более соответствует идее изгнания и того, что там должно в этом изгнании произойти в конечном итоге. В этом объяснении говорится о том, что Всевышний должен был дополнить еврейский народ, чтобы они не утонули в изгнании. Ну да, это в какой-то степени с мужским началом вяжется, но дело в том, что мужское начало, и здесь, мол, в этом объяснении речь не про веру, а про другое, и с этим, может быть, мужское начало вяжется в большей степени. Но дело в том, что мужское начало, оно не только о незалипании в изгнании, а о том, чтобы захватывать изгнание, а насколько здесь уместна эта тема. Вот таков вопрос, как в моем представлении. «Издер биур базе» – объяснение по этому поводу. «Ди ридо фунди айн нефеш ин митсраим из иньоне канал, эйв цупойн дем битлю бирур эйх ин велт». А вот мы вернулись к теме, все-таки зацепили тему про воздействие на мир. Спускание 70 душ в Египет обладает идеей, как говорилось выше, я бы сказал, также, то есть наряду с тем, чтобы вот как-то повлиять на евреев, подготовить евреев к тому, к принятию Торы, и изменить их, вот сделать их, ну, по существу, сделать их, раскрыть в них еврейское начало, скажем, повоздействовать на мироздание, повоздействовать на мир, то есть привести к битулю и переборке, к подчинению, к раскрытию подчиненности, скажем, и переборке, совершенствованию также мира, а ну тут вот Рабби пишет в скобочках также мира. Инди айн нумейс, унди айн сорим, произвести изменения и переборку в 70 народов, то есть влияние оказать на 70 народов, помните, там 70 как соответствие 70 членам Сангедрина, это про евреев, и 70 как соответствующее 70 народам, это про воздействие на мир. Произвести влияние на 70 народов и на 70 вельмож, на 70 также произвести в духовности, которая порождает на 70 народов изменения какие-то, совершенствования. И в этом подчинении и переборке мироздания, народов и так далее, есть два момента, два способа, два подхода, скажем. Как это осуществляется со стороны мужского начала, если говорить, если рассматривать женское начало как малхус, то есть ну, мужское начало, женское начало, мужчина и женщина, ясно. Мужчины посчитались, там, Йохевет, как женщина, была посчитана 70-й, такого рода вещи. А если говорить на внутреннем уровне, то женское начало – это Малхус, мы сказали выше, да? А что по отношению к нему, к Малхусу, мужское начало, к ней, вернее, к ней, Малхусу, мужское начало – это Зеранпин. Так вот, как эта переборка осуществляется со стороны мужского начала, читая Зеранпин? Он видосы смецат пхиназан кейва малхус, или как это происходит со стороны женского начала малхус. На самом деле очень близкие рассуждения, обращу внимание к тому, о чем мы говорили относительно качества способов переборки в самых вов достаточно недавно. В прошлом маймере, ну и в этом маймере тоже повторяли эту тему отчасти, переборка дистанционная со стороны мужского начала, король Шлойма, костер святости, который вот привлекает к себе искры сам, искры сами летят на костер, и переборка, как она происходит образом снизу, переборка сверху вниз, переборка снизу вверх, женская переборка как бы, спускание Малхус в мироздание, вот ближний бой, такое смыкание с субъекта переборки с объектом, обладающий особой ценностью и так далее. «Мецал пхинас зохар из иш дарки лих бэш». Вот со стороны мужского начала, каким образом происходит переборка, мужчина, его свойства, его путь завоевывать. «Вос кибуш бихлол из бэйфин шалихэпэ хароцан фундэм вэмэна мэ из койвиш». Что такое завоевание? Ну, понятно, что завоевание – это насилие. наверное, даже не в большинстве случаев, а по определению. То есть, когда происходит завоевание, оно же подчинение, кибуш, то это всегда происходит против воли завоевываемого начала. Это всегда происходит через подчинение, принуждение и так далее. Дозгейст. Что это означает? «Аз де ройфена битл бедерх кибушес из аз дизах верт айнгенумен унгейт ибер инанандер шус». То есть, это означает, что завоевываемый битуль, происходящий через завоевание, это процесс, в котором перебираемый предмет, подчиняемый, перебираемый предмет, он переходит в другие владения. Обермицад ирмициус, но с точки зрения собственного существования, верзе нитништаны, он не меняется. Ну, то есть, вот пришли завоеватели, значит, напали на какую-то там на страну завоевываемую, и ее подчинили себе, заставили платить дань, там, подавили сопротивление, расположили там военные базы. Ну, то есть, вот, сделали все, все необходимое для того, чтобы, например, страна, чтобы присоединить эту страну, там, скажем, к своей. И добились полного подчинения и так далее. Но сам народ этой страны, он не изменился. Просто он вынужден вести себя тихо, там, не высовываться, не рыпаться. Там, работать теперь на государство, на метрополию. Машенкин дембитль бедерах зикух. Что по-другому дело обстоит. То есть, вот это вот завоевание такого рода. Завоевание таким образом, мужским образом, через... То есть, вернее, переборка таким образом. Через завоевание, вот, через подавление. Ну, понятно, что это искафья, кстати говоря. Искафья и запха. Помните, наверное, такие термины. Искафья – подавление злого начала. Изапха – превращение злого начала. То есть, изменение, вот, перерождение злого начала. Перерождение злого начала в доброе имеется в виду. Так вот, это, конечно же, искафья, то есть подавление злого начала, как внутри человека это происходит, мы способны взять и заставить себя что-то не сделать, или заставить себя что-то сделать. Злому началу хочется там по-другому, а мы его раз и победили, в смысле задавили. Но это не означает, что злое начало даже отступило. Оно просто, ну вот, в данной ситуации, да, это такая... Технически это победа. То есть, де-факто, какой-то плохой поступок мы не совершили, или хороший поступок, да, совершили. Но это не означает, что злое начало даже ослабло. Наоборот, может оно уже озверело окончательно, там, рассердилось на нас. И сейчас ломанется в атаку с удвоенной энергией, как это часто и бывает. Помните, там, объяснение того, почему в молитве зачастую приходят в голову какие-то мысли какие-то более грязные, чем они могли бы приходить в другое время, даже в течение рабочего дня там приходят в голову. А потому что во время молитвы злое начало, оно ощущает, что им занялись вплотную, на него нападают, ну и оно как любое существо, которое хочет же жить, и борется за свою независимость, вот оно отвечает ответным шквальным огнем. И вот со стороны мужского начала, значит, возвращаемся обратно, со стороны мужского начала переборка происходит таким образом, что подчиняемое, скажем, если говорить о мире, там подчиняемые сегменты мира, на которые нам хочется распространить власть святости и вот подчинить их святости, они подчиняются, наверное, если нам удается их победить. Вот, идя таким, ну, здесь мы говорим о моделях, поэтому вот, если реализовалась эта задача, то они подчиняются, но не перерождаются, они не изменяются сами по себе, они переходят в другой рашус, они переходят в другие владения, начинают принадлежать другой вот епархии, коли мы уже так стали говорить. Машенкин битлю бедер зикух нейфен, аз дизах гуфа верт ништаны. По-другому дело обстоит, когда переборка осуществляется, вот женским образом, как мы описали это выше. Когда очищение и подчинение образом очищения происходит, когда изменяется, когда речь идет не о том, чтобы заставить, а о том, чтобы перевоспитать, скажем. Не о том, чтобы там забить, высоковать в цепи и увести в полон, а о том, чтобы спровоцировать следование своим идеям, скажем, переубедить, перевоспитать, показать преимущество там, нашего строя над ихним. Воздосы дертавки твои вина вейда фуна ишо. В этом заключается идея женщины, работа служения женщины. Здесь мишаны, он митакин де майхал, ну, традиционно, и с точки зрения Торы, тоже традиционно женские занятия, там, приготовление еды, воспитание детей. Вот это обустраивание семейного очага. Все эти функции, они связаны именно с вот такого рода. То есть, мужик, значит, потный мужик волосатый, завоевывает там, уходит на войну, все позавоюет, потом возвращается домой, а жена тем временем занимается домашними заботами, то есть, готовит ему, вот, чтобы он мог после войны поесть как следует, воспитывает детей, заботится о маленьких детях, там, значит, обустраивает дом. Все эти женские задачи, они представляют собой исправление, исправление, вот, именно воспитание, уговаривание, улучшение. Вот такие вот задачи, которые, естественно, вяжутся со вторым типом переборки. Скажем, «Зи из Мишану, Митакин де Майхл», женщина изменяет, готовит, мы говорим, вот она готовит пищу. Готовит пищу, в смысле, она переделывает свойства пищи, делает ее, ну, не очень интересно жевать сухое зерно, а вот она делает из этого зерна вкусную кашу. То есть она посредством там, варки, там, варки, жарки, она приготовит из несъедобного, съедобное, исправляет пищу таким образом, чтобы это стало рауй лаахила. Митакин де майхла азерзол верн рауй лаахила. У меня почему-то даже больше вяжется идея воспитания детей. То есть вот идея воспитания, как она ассоциируется с мужским началом и с женским. Ну вот, вы помните, там женщина, даже в Раше это, по-моему, приводится, относительно там уважения к родителям, почему там отец ставится на первое место, кибут ов воем, уважение отца и матери, а потому что ребенок, он уважает мать исходно, без всякого приказа свыше, он больше расположен уважать мать, нежели отца. Почему? Потому что отец его зачастую там ломает об колено, ну там как пытается заставить что-то сделать. А мама, она его уговаривает, мишадальты бедворим, она его пытается, то есть, ну, вот так вот силой, она не пытается с ним обращаться, она относится к нему более по-человечески и именно пытается его уговорить, пытается объяснить ему, почему вести себя там тем или иным образом лучше, чем то, как он себя ведет, являясь там исходно таким вот немножко маленьким зверьком. И это очень вяжется с тем, что мы сейчас сказали. У Налдера Зейн Рухнюс, и подобно этому на духовном уровне, Ин Рухнюс Эйн Йоним, Индем Битлефунки Хоиум Мазолис, то есть, вот евреи занимаются работой с 70 народами, занимаются исправлением, ну или подчинением, или исправлением. Кстати говоря, вот это подчинение и исправление, может быть, как раз-то и можно соотнести. Рэба здесь не делает этого, значит, наверное, это не совсем точно, но вот в моем представлении можно попробовать, во всяком случае, соотнести именно подчинение с мужским началом, а исправление с женским началом. Так вот, подчинение, привести к подчинению и исправлению 70 духовных начал, 70 этих вельмож, божественному началу. У Вифрат Айн Сорим, так вот, 70 подчинения звезд и созвездий, а в частности 70 вельмож, возфунзейнен немзих диши ашпой инвел, через которые приходит божественное пролитие, которое поддерживает существование мира, голос Мицраим год овгитон ун мигалыгивен, нит норбаидн, египетское изгнание осуществило и раскрыло не только в евреях, нор эйх бади умисейлам, но также в народах мира, азди айн сорим гобниткин шлитум мшолы мицадацмом, что 70 вельмож, они не обладают властью сами по себе. Вот эта идея про топор в руках дровосека. То есть события египетского изгнания, освобождение из Египта, показали, ну, больше, разумеется, освобождение из Египта, показали абсолютно всем, не только евреям, разумеется, показали всем народам. И, кстати, в Египте присутствовали представители разных народов, как известно, потому что Египет был, фараон был Мелех Алакипо, он был властителем всего мира на тот момент, это была такая ключевая государственность вроде Рима в дальнейшем. Так вот, показало всем народам, что 70 вельмож, вот эти пролития, которые могут восприниматься, уже могут восприниматься как автономные, дана человеку свобода выбора, как их воспринимать. Можно взять и начать поклоняться им даже. Так вот, что у них нет никакой самостоятельности, никакой власти над миром. Это было показано процессом выхода из Египта. Бизофилу Ниткин Мициус Мицадасмо, вплоть до того, что они на самом деле не только не обладают, помните разговор про идолопоклонство и шитуф, они не обладают не только способностью управлять мирозданием, не только подчинены Всевышнему, но на самом деле не обладают и существованием собственным вообще. То есть это даже не топор в руках дровосека, а это нечто порождаемое дровосеком. Дос езди эйсос умеевсим ун маполос пары мицраим, то есть чудеса, знамения, падения фараона и Египта гомгипоэлт, а за их пары мицраим гобнен гиглоевт ун анкерн анеркент. «Аз они авая бекеров гоорец, они привели к тому, чтобы также и фараон, и Египет», а фараон, помните, он остался единственный, в общем, из всех преследовавших евреев тогда, не погиб, а остался жить, именно для того, чтобы он стал живым свидетелем того, как дальше развивались события с евреями. Так вот, и фараон, и Египет, они должны были поверить и постигнуть то, что я Бог в среде земли, а не авая бекеров гоорец. Рэбе выделяет слова авая и гоорец, то есть что я Бог, который властвует над землей, который в среде земли, в смысле, что нет такого, что есть я и есть земля, и даже в той форме, что я управляю землей. На самом деле никакого существования, это не то, что я вне земли, вне происходящего в мироздании, в материальности мироздания и так далее. «Он дикейхой умазол згобн кейн шлито, а звезды и созвездия никакой властью не обладают, зигзайнен норки гарзен биядахойцев, а не только как топор в руках дровосека, он види хартумин гобн гизокт эцба элэким ги». И как это выражается в ходе египетских казней, тем, что даже египетские колдуны, они признали, что заявили фараону, призвали фараона признать, что это палец Бога, палец Элайким. То есть признали то, что происходящее в Египте, оно напрямую связано с божественностью.